ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Так, Шримад Бхагаватам сегодня почитаем первую песню. Ой, четвертая песня, восьмая глава, текст первый. Четвертая песня, как называется, кто знает? Четвертая там творение. А восьмая глава. Друва Махараджа покидает дом и уходит в лес. Писание на блоге. Раньше было. Итак, первый текст мы с вами сначала же пословно санскрит, да? Ну я помню, что сначала просто санскрит по словам читает, да? Потом полностью санскрит, потом пословно перевод. Правильно?
Значит, правильно.
Майтрея Вача.
Майтрея Вача.
Санакадая.
Санакадая.
Нарадаш.
Нарадаш.
Ча.
Ча.
Рибхур.
Рибхур.
Хамсо.
Хамсо.
Арунир.
Арунир.
Ятих,
ятих,
найте,
найте,
грихан,
грихан,
брахмасута,
брахмасута,
хи,
хи,
авасан,
авасан,
урдваритасах,
урдваритасах,
майтреевача,
майтреевача,
санакадая, санакадья, нарадашча,
Санакадья нарадашча,
Санакадья нарадашча, Рибху
хамсо рунир ятих,
Рибху хамсо рунир ятих,
Рибху хамсо рунир ятих,
Найте грихан брахмасута,
Найте грихан брахмасута,
Найте грихан брахмасута,
Найте грихан брахмасута,
Хьявасан урдваритасах,
Хьявасан урдваритасах,
Хьявасан урдваритасах,
Хьявасан урдваритасах,
Майтрея вача,
Майтрея вача,
Санакадья нарадашча,
Санакадья нарадашча,
Рибхурхам сорунир ятих,
Рибхурхам сорунир ятих,
Найте грихан брахмасута,
Найте грихан брахмасута,
Хьявасан урдваритасах,
Хьявасан урдваритасах,
Майтрея вача,
Майтрея вача,
Санакадья нарадашча, Рибхур хамсо рунир ятих,
Рибхур хамсо рунир ятих,
Найте грихан брахмасута,
Найте грихан брахмасута,
Хьявасан урдваритасах,
Хьявасан урдваритасах,
Майтрея вача,
Майтрея вача,
Санакадья нарадашча,
Санакадья нарадашча,
Хамсо арунир ятих,
Рибхур хамсо арунир ятих,
Найте грихан брахмасута,
Найте грихан брахмасута,
Хьявасан урдваритасах,
Примером тех, кто хранит обет брахмачари, являются четыре мудреца Санака, Санандана, Санатана и Санат Кумара. А также Нарада и многие другие. Особого внимания заслуживает также фраза «Найте грихан хи авасан». Они не жили дома. Слово «гриха» имеет два значения – дом и жена. Фактически дом – это прежде всего жена. Дом – это не комната и не здание. Тот, кто живет с женой, живет дома. Тогда как про саньяси или про брахмачари нельзя сказать, что они живут дома, даже если они живут в комнате или в доме. Таким образом, под словами «они не жили дома» в данном случае подразумевается, что они были не женаты и потому никогда не теряли семени. Человек может извергать семя только если у него есть жена, дом и намерение зачать детей. В противном случае Священное Писание не рекомендует это делать. Многие следовали этим принципам уже на заре творения. Такие брахмачари не оставили после себя потомства. В предыдущих главах рассказывалось о потомках Господа Брахмы, ведущих происхождение от одной из дочерей Ману, Прасути. Прасути родила несколько дочерей, одной из которых была Дакшаяни или Сати. Упоминание о Сати послужило поводом для рассказа о Яге, который провел Дакша. Теперь же Майтрея начинает рассказывать о потомках сыновей Брахмы, о внуках. У Брахмы было много сыновей, но те из них, кто решил остаться брахмачари, во главе с Санакой и Нарадой, не вступали в брак и женились. Поэтому Майтрее не нужно было рассказывать об их потомках. Простая логика. Ом Агьяна Тинамрасия Гьянан Занасва Кая Чакшурун Миритам Гьяна Тасмай Шри Гураве Маха Шри Чайтанья Махапрабху Сарапитам Йена Бхутале Сваям Рупа Кадамахьям Кадаратисва Падантикам Панчхакалпа Трупьяща Крипа Синху Вяхейвача Патитанам Паванепьо Вайшнавепьо Намо Манаха Джай Шри Кришна Шри Адвайта Гадахара Шивасиди Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Кришая Бхутале Шримати Бхакти Веданта Свами Нитинайме Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатьявеша Тарине Митрея Вача Санагадья Нарадушча Рибурхам Сорни Литих Найтри Грихан Брахмасута Хевасану Тваридасах. Майтрея сказал: Санака и его братья Нарада Муни, Ригу, Хамса, Руни, Яти не жили дома, являясь сыновьями Брахмы, не жили дома и были уртваритасами. Если просто перевести. В первые 8 текстов Майтрея будет рассказывать о потомках Господа Брахмы. В следующем тексте он скажет, что есть и не такие великие, как Нарада и Санака. Во втором тексте он говорит, что у него, у Брахмы были сыновья по имени Безверия, а жену звали Ложь. Это все дети Брахмы. И потом он дойдет до царя Уттанапады, о двух его женах, и перейдет на царевича Дхруву, которого одна из жен обидела, что стало причиной, как бы подтолкнула Дхруву к тому, чтобы он ушел в лес в поисках Бога, чтобы Бог помог ему отомстить. Да. Мотивация не из лучших, конечно, но победители не судят, как мы знаем. Тот, кто получает большие плоды, достоин славы. И этот маленький мальчик, он снискал славу у всей Вселенной, потому что когда он достиг силы аскезы, он остановил свое дыхание и дыхание полубогов вообще. И вся Вселенная не могла дышать даже, представляете? Кто там наскетировал, просто и все вокруг, не просто в Казани, а во всем мире, там банкиры, полицейские, вообще никто перестали, все перестали дышать и не могли. Да, и звонят там, да, поговорите срочно с Шачитанай Прабху, он перестал дышать, пусть начнет дышать. Вот он такой был могущественный. Да, и он, конечно, достиг такого могущества не просто так, это не простая личность, так же, как и те, кто упоминаются здесь. Вообще, Бхагава там рассказывает о мудрецах и великих царях. Это Пурана. Пураны, на самом деле, это категория писаний или посланий, которые устанавливают нравственность в обществе. То есть каждая часть вед, она относится к определенной задаче, исполняет определенную задачу, и Пураны вносят в человеческое общество нравственность. А поскольку человеческим обществом кто управляет? А? Ну какие люди? Цари, правильно. Смотри, какая.
Смотри, когда.
Цари. Ну, в древности, по крайней мере. Да сейчас тоже есть цари, просто их называют по-другому. Человеческим обществом управляют цари. И поэтому, чтобы изменить человеческое общество, надо с кого начинать?
С
царя. Да, с головы. Мы знаем эту поговорку, что кое-что там портится с головы, да, и поэтому, если голова испорченная, то вся тушка тоже тухнет. Я не разбираюсь в технологии порчи рыбы, не наблюдал, но раз говорят, значит, так оно и есть, скорее всего. Думаю, без огня не бывает. Поэтому Кришна, зная это, что цари самые влиятельные из людей, в Бхагавад-гите Кришна Арджуну называет Шрештха. Шрештха — это лучший из людей. Дальше еще не тайну сундаркинича. Шрештха — это кто-то, кто выделяется среди других, кто харизматичный, кто влиятельный на других. И такие люди, они всегда были и будут, и они держат в узде человеческое общество. То есть они влияют. Они могущественны. Поэтому Кришна, он просто дает что-то хорошее этим людям, которые держат везде все общество, и они своим влиянием навязывают просто это все всем остальным. Простая тактика. Вернее, даже не тактика, это стратегия. Да. Бхагавад-гите Кришна много раз об этом упоминает. Арджуна, что с тебя пример будут брать. Вот все, что ты сейчас говоришь, думаешь, действуешь, там, поступаешь, все просто будут под копирку повторять. Такова природа. Поэтому обычных людей иногда сравнивают с детьми, с праджами. Праджи — это тот, о ком заботятся, кого защищают. Дети, они такие же. И дети берут пример с кого? С родителей, да. Поэтому, чтобы изменить человеческое общество, тут палка в двух концах, нужно начинать с детей. Да. Но чтобы изменить детей, вернее, повлиять на детей, нужно начинать с родителей. Поэтому, начиная что-то, нужно понимать, что есть второй конец, нужно одновременно. Я сейчас на группу уже стоял, видел, маленькая девочка, как ее зовут? Как ее зовут?
Савитри.
Маленькая девочка, дисциплинированная, обошла киртан, подошла, сделала ачаман, взяла цветочки, предложила Прабхупаде и убежала в маме. Сказала: мама, я вот поклонилась, наверное, поклонилась, да, как образцовая девочка, там, нужно уходить за киртан и кланяться там, не перед Прабхупадой. Видите, все по шастрам вообще сделала. Почему Савитри так сделала?
Потому что
мама показала. Она, мама так делает. Мама пошла, тоже ачаман сделала, взяла цветочки, предложила Прабхупаде, ушла за толпу и там поклонилась. Савитри посмотрела.
Нет, было все наоборот. Савитри первая. Мама
в конце.
Она знает,
старшая
просто. Знает, как надо. То есть она не сейчас этим научилась.
Ну, мама уже уставшая. Когда слишком долго следуешь, принципы размываются, уже не всему так строго следуешь. А вот такова природа людей. Младшие всегда смотрят, они хотят быть взрослыми. Я когда маленький был, я всегда хотел быстрее вырасти. У меня досада даже была такая: ну что я такой маленький, в школу надо ходить, там, слушаться родителей. Хочется быть старшим, независимым таким, иметь свой дом, когда маленький. Поэтому, чтобы, то есть дети очень сильно нуждаются в признании старшими. Они хотят, чтобы старшие признавали за равных. Такова психология. И поэтому в обществе это всегда есть. Есть кто-то выдающийся, кто ведет за собой народ. Есть те, кто хотят на него быть похожими. Это везде. В семье, в обществе, там везде. Во Вселенной. Мы смотрим на Брахму и хотим быть такими же, правда? Вселенную контролируют. Так или иначе, это и есть в душе, в глубине, это в природе души вообще. Стараться быть похожими на Бога. Но некоторые души зарываются, и у них это вырастает, ну, разрастается, как это называется, комплекс, фобия, там, как это, не знаю, назовите как хотите. То есть они начинают бредить тем, чтобы вообще на Бога быть похожим и стать Богом. Да? То есть это вот этот момент есть, и его надо под контролем держать, иначе родитесь в Казани вместо духовного мира. И вот Друва, он хотел, чтобы его отец приласкал, чтобы он принял его своим, любовь какую-то получить. А его отвергли. Это сильная обида. Это одна из главных мотиваций вообще всей этой истории была. Ачарьи говорят, что это низменный мотив достаточно. Да? Отомстить, там, на место поставить. Он царство хотел большего, чем у отца. Там, немножко не сочетается с темой этого текста, но я тогда о тексте немножко поговорю. Время останется, поговорим о Дхруве Насаревича. В самом тексте Майтрея упоминает детей Брахмы, у которых не было потомства. Не было потомства, и они были бездетные, потому что у них не было жены. И если поверхностно на них посмотреть, легковесно, мы можем подумать, что это очень просто, Ургаведа. Ну что, вот они были там, мальчики какие-то, я еще хуже, что ли. Но лишь тот, кто сам сможет так же, он их поймет. То есть Урдва это верх. У нас один предмет был Урдва Хаста. Это имя Господа Читания. Хаста это руки. То есть он всегда с руками кверху бежал. Кстати. Урдва это верх. Ретах это тут перевод немножко не такой. Рета это конкретно семя. Это не то, что их вверх поднимают. Это уже в слове Урдва было, что это вверх поднимается что-то. Рета это конкретно семя, это секреция, которая выделяется во время, вы понимаете, какое время. И в этот момент человек испытывает удовольствие. И есть большинство людей, которые не могут отказать себе в этом удовольствии. Поэтому они бездумно выпускают эту энергию, испытывая удовольствие. Но когда человек теряет эту энергию, продолжительность жизни сокращается, сила здоровья уменьшается, и, естественно, память тоже ухудшается. Ну, там еще несколько моментов есть. И чтобы семя поднималось вверх, энергия семени, вот эта вот, она управляется энергией мысли. Ну, это йогические истины. То есть энергией семени, энергия семени управляется энергией мысли. То есть семенем управляет манас. В манасе, в уме, находятся эмоции, желания, привычки, наши предыдущие рождения, это все в манасе находится. Поэтому мы иногда на автомате что-то делаем, не понимая, это просто нас подталкивает прошлый опыт. Манас связан с будхи, с разумом, и все это дело связано с аханкарой. Оно единая машина. Поэтому, когда человек в прошлом не мог отказать себе в этом удовольствии, перевоплощаясь в следующее тело, эти привычки, хранящиеся в манасе и в аханкаре, они там хранятся, они будут подталкивать человека опять повторять это же удовольствие. И даже если этот человек будет носить каупину из драпа, ну такую толстую наденет, каупина это такая повязка, которая позволяет контролировать детородные органы. Даже если такую набедренную повязку одеть, то внешний человек может и ничего не делать. Но мысль просто так не остановить. И привычку тоже. Поэтому тот, кто в прошлых жизнях не мог себе отказать в этом, внутри мысли будут естественно течь к этому удовольствию, опять его повторить, подсознательно даже. Именно из-за этого, то, что человек раньше наслаждался, в этой жизни он будет продолжать наслаждаться. Это дело. То есть это внутри, мысль просто будет течь туда. И поскольку мысль будет течь туда, а энергия мысли управляет ретой, семенем, то семя будет естественно течь в девятые врата, да, вниз туда. есть восточные врата, там, южные и северные, там, какие. Ну, северные тут вниз, или запад это вообще, да? То есть детородный орган и орган, который выводит каловые массы из тела отработанные. То есть энергия будет течь туда. И человек даже может не заниматься ничем, никого не трогать, ни с кем не вступать в какие-то контакты, но энергия семени будет течь все равно. Поэтому такая брахмачария не является брахмачарией, потому что в этот момент хоть человек и не занят удовольствиями плотскими, рета вверх не течет, она не питает то, что должно питаться. Здесь мозг, он очень сильно связан с тысячелистным лотосом, который здесь находится, сахасрара чакра. И от состояния мозга зависит правильное географическое положение этой сахасрара чакры в теле. У каждой чакры есть определенная частота, на которой она звучит. Есть звук такой, есть йогические практики с помощью определенного высоты звука, мантры. Ты можешь эту чакру раскручивать, там, расшевеливать, раскрывать. Этот лотос, это же цветок здесь, он тонкий просто. Лотос закрывается, открывается. Когда он закрыт, мы тупые, не соображаем. Когда он не крутится ни в ту сторону, или вообще стоит на месте, так, ну, тупость проявляется. Сидим такой. Хочет, сколько там 2 плюс 2 будет? Сидишь и понять не можешь, сколько будет, потому что 2. Почему? Лотос закрыт. Он связан с мозгом. И мозг, и чакры, это они связаны с ретой, с семенем. А семя связано с манасом, с умом. Поэтому это все круговая такая порука. Машина, которую однажды ты ее просто, знаете, такой механизм, волчок, ты ее крутнул, начинает крутиться в какую-то сторону. Потом тебе начинает это нравиться, что он в ту сторону крутится, ты его продолжаешь прокручивать. И потом остановить просто так невозможно. Маховик крутится, он тяжелый. В машине есть мотор, и там есть маховик. Такая болванка круглая, ее туда ставят, чтобы мотор не заглох, не остановился на маленьких оборотах. Он как бы инерцию эту вот поддерживает в моторе. То же самое есть в моторе, в смысле в механизме вот этом, грубого и тонкого тела. Там то же самое. Там есть движущая сила, есть маховик, который вот невозможно остановить. Из этого логика какая? Стать сразу урдваретой, вот просто такой, прочитал такой, да я сейчас как вот решусь только, невозможно. Почему? А именно потому, что там маховик крутится. Маховик привычек, маховик желаний, маховик испытывания удовольствия. То есть ты привык испытывать удовольствие, и это сразу не остановить, он крутится. Так же, как Прабхупада про Питер все время говорил, вентилятор, который охлаждает. Выключаешь его, он не сразу останавливается. Так вот, это удовольствие, которое человек испытывает во время извержения риты, оно дает сладость и освобождение. То есть человек в этот момент чувствует глубокую сладость, удовольствие, а после этого момента он чувствует освобождение, к которому все стремятся. Да? И если ты не достигаешь физического освобождения, ну можно хотя бы эмоционального достичь. Да? Поэтому это удовольствие, однажды испытав, сложно отказаться, очень сложно. Лишь только те, кто... То есть от него отказываются в нескольких случаях. Первый, механический. Когда ты испытал все удовольствия, ну, просто взял и испытал, об этом Нарада Муни в 7-й песне будет говорить. Он говорит, чтобы избавиться от сексуального желания, нужно просто окунуться в ум от этих сексуальных удовольствий. так и говорит, почитайте. Наставление Грихасхан, 15 глава, 7 песня. Вот. Он там говорит аллегорию. Горит огонь. Огонь с чем сравнивается?
Желание.
Да, желание наслаждаться, вожделение и так далее. И мы, чтобы правильно наслаждаться в этом мире, нужно же в меру, правда? Так ведь? Чтобы в меру все было. Если мы начинаем переедать, потом уже сидит, ну что, человек уже холодно из души идет. Уже никакого удовольствия, правильно? Немножко съел, потом ходишь с досадой, надо было больше, что я вот раз сейчас не попросил там и так далее. Когда ты в меру съедаешь, ты чувствуешь удовольствие. И вот народ Амуни говорит, что вот эта вот мера, это не что иное, как дозированная ложка ги в этот огонь чувственных наслаждений. То есть обычно душа берет и туда ги, как огонь загорелся, удовольствие получаешь. Прогорел, то берешь и... И вот так все живут. Там натырят себе этот поле овощей, там масло, и сидят, потихонечку это едят. Удовольствие, у тебя все есть, ум не беспокойный уже, деньги есть, картошка есть, дом есть, все хорошо. Народ Руни говорит, нужно взять и в этот огонь сразу все ведро вылить. Вот. Вылил. И что сделается с огнем? Если он небольшой, он потухнет. То есть это первый метод освобождения от этих желаний наслаждаться. Это просто окунуться в законное чувство наслаждения, просто проесть это все и выплюнуть. Потому что потом оно надоедает к старости особенно. Иногда это не срабатывает, но иногда срабатывает. Второй момент, Второй метод – это пройти через первый и заняться йогической практикой. То есть, когда человек, пройдя через первый метод, встает на путь йоги, душа рано или поздно к этому придет. Это история Вселенной показывает, что пройдя миллиарды рождений, душа устает от материальной жизни, потому что высшего вкуса нет. Вкус есть, но высшего нет. И поэтому ты устаешь. И вот такие уставшие души, они очень уверенно встают на йогический путь. И с помощью йогической практики за несколько же рождений они останавливают этот маховик. Он останавливается и начинает мотаться в другую сторону. Именно поэтому у этих людей энергия вверх идет. Они ее силой не останавливают, там, она вниз, мысль там вниз идет. Кума рождения, они не такие, они там, шел там по улице, увидел женщину, такой, там, начал себя контролировать, там, на бедренную привязку завязывать сильнее. Они не такие. Они вообще не смотрят, у них нет вкуса. Это мы там пошел на санкиртан, там пара девушек там, или мужчина с девушкой, встретились такие красивые. У нас один санкиртанщик был, который распространял книги только красивым девушкам. Потом женился, в Ахмачаре был. Мы специально видео снимали, и потом я говорю, а что он только к красивым подходит? К теткам, главное, не подходит. То есть мы идем на санкиртану, и такие раз, два, три, встречаешься, смотришь, там красивые глазки, какие-то фигуры, реклама, там, в интернет зашел, увидел, там, такой, в интернет сейчас заходить, это вообще, там, на нормальный сайт просто заходишь, там везде что-нибудь разместят, кто-нибудь там в бикини стоит, или вообще без ничего, куда катится. История народа вообще непонятна. Вот мы не остановили этот маховик, мы начинаем смотреть на эти формы, на какие-то, и у нас потом мысли начинают вертеться, энергия рейта начинает течь вниз, все. У них даже таких людей, которые прошли через все, потом с помощью йогической практики развернули маховик в другую сторону, они даже не думают в эту область. Чтобы понять, кто такой Саната Кумар, допустим, и Санатана Кумар, можете обратиться к Брихат Бхагаватамрите, Санатана Госвами их описывают. Это совершенные йоги, которые даже говорить не надо. Когда Гопа Кумар к ним попал, они живут на Тапалоке. Тапалока, Тапасию они там совершают. Она следующая после Брахмалоки. Она чуть поменьше, и там условия чуть-чуть хуже, но почти такая же, как на Сатилоке. И когда Гопа Кумар туда попал, они с ним говорили, не разевая рта вообще. То есть он просто смотрел, Санатана Кумар на него смотрел, а Гопа Кумар слышал голос, его голос у себя в сердце, в уме, внутри, он понимал все. Но поскольку Гопа Кумар не был готов к этому, он потом его все-таки спустил на свой уровень и говорит, ну давай по-нормальному, по-человечески поговорим. И тогда с ним начали говорить с помощью голосовых связок. То есть эти сущности, величайшие из полубогов, чистейшие, они очень долго к этому шли. Да? Они достигли йогического совершенства. И у них совершенно никаких мыслей не появляется по наслаждению, о таком плотском наслаждении, потому что внутри есть наслаждение другого рода, о котором Прабхупада Бхагавад-гита много раз говорит. Поэтому, прочитав о таких душах, не нужно наивно думать, что мы похожи на них. Духовно, да, похожи, но у них очень большой путь за плечами. Они много-много жизней потратили, чтобы стать такими. Поэтому преданный, ну, человек, став преданным, не должен тешить себя наивными мыслями, что совершенство можно достичь за 3 года или за 5 лет. Совершенно глупость. За 60 лет интенсивной духовной практики, вы только осмотритесь, где вы, куда вы вообще пришли. Первые 60 лет активной практики посвященной, у человека приходит просветление. Он может и раньше, конечно, прийти, если в прошлых жизнях мы уже что-то прошли, дистанцию, оно сразу приходит. И не получится обманывать себя. А если оно есть, оно есть. Да? Если ты покушал, оно там внутри есть, ты чувствуешь, оно есть. Если его нет, как бы ты там не садханил, за 3 года это не придет. Нужно набраться терпения и кропотливо исполнять свои обязанности в преданном служении, постепенно наращивая уровень своей ответственности перед духовным учителем, перед Кришной. Для хорошего Мадхьяма Адхикари на алтаре стоит божество Кришны и, самое главное, божество духовного учителя. То есть Мадхьяма Адхикари находит прибежище в наставлении духовного учителя. Это очень важно. А духовный учитель обычно дает божество, чтобы поклоняться. Это технология дикши. Бхактивинода Тхакур в своей статье описал. Там есть 5 ступеней. На 5-й ступени гуру должен дать божество ученику и мантры, чтобы поклоняться. Вот. Я просил у своего гуру, но у меня чуть больше 60 тысяч братьев в Боге. Как-то он не заметил. Может быть, Кришна как-то пошлет, даст. Хорошо. Может быть, есть вопросы? Харе Кришна.
Вот у меня вот есть про вопрос. А можно вот
чуть-чуть громче?
Пошаговая стратегия. Хорошо. Махаи крутится. Прямо вот ух. И вроде как бы надоело, но не надоело. Вкус-то остался. То есть чисто технически, да, я понимаю, что будет первое, второе, третье. Но потом будет снова, ну, как бы, как по замкнутому кругу ходишь. Вот, что делать-то?
Я уже сказал все. То есть нужно окунуться в законное чувство наслаждения. Для этого найти жену, строить дом и наслаждаться. Через несколько десятков лет...
Или жизнь. Простите.
Надоест, правильно?
Оно, знаете, оно просто утихает.
Само по себе так, раз,
когда мой, да? Когда ты прочувствовал это много раз, рассмотрел природу женщины, доженить бы, например, если ты не общался с женщиной, у тебя совершенно какие-то идеи относительно женщин, ты думаешь, разные там всякие там.
Ну да, средства массовой информации.
Да, ты думаешь, что это что-то такое вот. Но когда ты общаешься, ты начинаешь видеть природу, вот, и понимаешь, да, это душа, такая же обусловленная, как и ты. Вот. Только чуть-чуть больше желаний, чуть-чуть больше страхов там и так далее. Вот, нужно там защищать, заботиться, дети появляются, там можно обеспечивать. Да. И это все посреди удовольствий. Тот, кто по-настоящему проходит греха с кашером, у него уходят иллюзии, просветление приходит и уходят эти желания. То есть человек, правильно исполняя эту дхарму, вот в этом, он достигает мокши. Дхарма, арха, кама, мокша. Дхарма, арха, кама, если ты достигаешь, мокша потом сама приходит, если все правильно делать. А состояние мокши, ты на этот мир смотришь без иллюзий, это первое. Второе, без ожиданий. Тебе уже не хочется ничего, ты не ждешь от этого мира. И когда ты такой ровный внутри, нужно себя поймать, как бы мобилизоваться и заниматься духовной практикой. Потому что в состоянии мокши можно вообще плюнуть вообще на все. Лезть там на пляж и как цари там в рот камней набирают, так и лежат. Такая вот. Все так. Оно на поверхности лежит. Если вы еще не жена, найдите девушку. Сделайте им предложение. Женитесь, постройте дом. Мы сначала дом построим, потом женитесь. Зачните детей как можно больше. Наслаждайтесь законным образом. Зарабатывайте деньги. Оно все утихнет. Я вам сейчас даю обещание. Да. Ближе к старости вы будете вспоминать. Ах, ты пора ведь была. Все классно. Но это произойдет, если вы женитесь и пройдете все как надо. Вы женаты? Нет. Смотрите, сколько у нас девушек.
Дома нету.
Это один вопрос. Второй, как это было? Или это все?
Все. Более чем. Спасибо.
Может ли, утихнет ли? Вот все вышеперечисленное, в случае, если мы вот это все сделали, но Богу не поклонялись в жизни.
Да, бывают такие случаи, слышали, да, вопрос, утихнет ли, если не поклоняться Богу? Да, вполне может утихнуть, если вы уже прошли долгий путь, постепенно желание пропадает вообще. И человек такой утрачивает интерес к материальному миру. Более того, он его начинает бояться, потому что он видит, что новое рождение получил, какой-нибудь там черепахой, там в море жить, яйца откладывать на берег, лазить. Ничего хорошего. И это гьяни. Но желание быть Богом у них все еще сохраняется. Поэтому если человек делает... Потом этим рейсом идет, то есть по одному рейсу он дхарму соблюдает, по другой поклоняется Богу, старается его полюбить, то возможно, что милость Гуру и Кришны придет. И тогда у человека еще и любовь к Богу появится. Такие вот, такой расклад. Таких гьяни, которые утратили вкус, их не так много, во Вселенной их 3% всего. 96 это мы, которые гонимся за морковкой. со сладкими мыслями. Таких гьяни мало, их даже днем со днем не сыщешь. Где-нибудь в пещерах сидят, там, в нирване летают, не хотят брахмаджиоти, они не хотят рождаться. Но и к Богу у них нет стремления. Вот такое вот запертое состояние. Это тупик реально. Прабхупада и Ачарьи говорят, что такой человек может получить милость Вайшнава, тогда у него все срастется. Если милости Вайшнава не получится, не придет, то он будет в тупике много-много. Последняя фраза. Джива Госвами говорит, что чтобы утратить вкус к райским наслаждениям, нужно 10 тысяч раз попасть в рай и упасть на землю, опять будучи разобранным ракшасами, которые посередине живут. На Гурвар-локе. Они там живут, они питаются райскими телами. И вот чтобы перестать стремиться туда, 10 тысяч раз нужно попасть очень хорошо, наслаждаться в раю, на сварге, и упасть в лапы этих ракшасов, быть сожранным, родиться на земле и опять туда, 10 тысяч раз. Чтобы утратить вкус к брахмаджиоти, человек должен 1000 раз получить освобождение в брахмаджиоти. Представляете? Я ему верю, Дживили с вами. То есть ты 1000 раз в брахмаджиоти попадаешь, потом от безысходности, там же пустота, просто свет. Рождения нет, это супер, но и жизни тоже. И вот чтобы хоть какая-то жизнь пришла, душа такая, ну, была не была, и приходит опять в материальный мир. И Прабхупада пишет в комментариях, что такие люди, они не хотят жить материальной жизнью, духовной не умеют, они просто занимаются тем, что творят добро. Строят церкви, больницы, людям просто помогают. Ты на них смотришь, я такого человека видел, он тело недавно оставил, несколько лет назад. Он был ачарья-основатель храма всех религий. Я к нему приходил лечиться, он там вибраторами лечил, там, не знаю, что лечил, одел ткань на вибратор, который шкуркой чистят древесину, включают их, и по телу тебе. И я к нему пришел, сказал, какая проблема, он меня начал лечить, и улыбается, он от этого удовольствие получает. И потом он с такой добротой ко мне говорит, все будет хорошо. На этот раз, говорит, закончили. Я такую любовь от него почувствовал. Вот я встал потом, и от меня никто ничего не ждет. Они не хотели денег от меня. Я вышел и так из чувства благодарности денежку я себе бросил. Вот. То есть вот такие, это те, кто с брахмаджиоти приходит. Они не видят смысла в материальной жизни, просто служат людям с любовью, причем это делают. Вот. То есть великое благо душа получает тогда, когда с вайшнавом встречается. И это нам удача улыбнулась, потому что мы встретились с преданными, с книгами Прабхупады. У нас есть сокровище божества, у нас есть Туласи Махарани. Надо это ценить. Преданные иногда не ценят. Почему? Не понимают. Но тогда, когда человек выходит из тела душа и возвращается назад, он начинает по крупицам собирать все ценное и ценит это и хранит вообще. Когда мы живем в теле, мы это, может, вообще не замечаем. Хари Ом. Большое спасибо. Ладно.
У меня вопрос очень актуальный. Можно ли повторять мантру во время лекции?
Во время лекции?
Ну да, вот с мешочком. Ну, как сидят матыши, как были молодые. Я слышала, что матыши. Но вы аппаратки совершенно в огромном количестве. И девочки таким, потом после этого же Хари Кришна мне говорили. Но они приехали, никто не рассказывает. И я думаю, боже мой, я, может, что-то не так сказала.
Так, в теории можно, потому что был такой случай, был один вайшнав, который достиг Бхава-бхакти. У него проявлялись эмоции иногда, и он в запой читал Бхагаватам. Да, и столько людей приходило, они питались его эмоциями, слушали, наслаждались. И туда пришла одна женщина, Она очень сильно любила Кришну, и она не могла остановиться. И она руку в джапе держала и постоянно слушала Бхагаватам и слушала святое имя. Она не могла остановиться. И этот вайшнав, смертская Кришну, он начал раздражаться. Бхава Бхакти означает, что тебя накрывает изредка эмоции. Ты впадаешь в транс, но в остальное время ты нормальный человек. Да, и он в этот момент, он в трансе не был, и он смотрел на нее, думал, женщина Бхагаватам мешает мне читать тут. И он на нее, он читал, читал, терпел, терпел, потом остановился, сказал, женщина, хватит повторять джапу здесь. И она такая, да я, говорит, с удовольствием, у меня губы сами повторяют, я не могу. Они мне просто повторяют, Кришна, Кришна. И он на нее там, будь ты там, и, короче, он ее отругал. И он пал. Он потерял Бхава Бхакти. Он попал в плохую компанию, деградировал, и его убили. И он стал брахмаракшасом. И он приходил к вайшнавам, которые оскорбителями были. И он их мучил во сне. Ах, ты оскорбляешь вайшнавов. Такая судьба у него. Поэтому, если человек повторяет джапу, да, мы не можем точно понять, надо просто спросить.
Но я спросил,
подождите, я сейчас все расскажу.
Да, почему?
Я сейчас все расскажу. Да, и когда вы спрашиваете, вам отвечают, говорят, Матыч, я просто не могу остановиться. Оставьте в покое. Это человек, который очень любит Кришну. Вот. Но если этот человек свои 16 кругов повторяет во время этой лекции, во время Гуру Пуджи, ему на работу там, и он думает, эх, времени-то нету, там на работе на вахте стоять с пистолетом, даже на обед не отпускают, надо к банку в этой, на вахтерской есть, когда джапу читать буду во время Гуру Пуджи, они там бегают, на кирпич, не говорю, что это оскорбление. И вот просто перед тем, как наехать каточком, например, спросите, можно вас поинтересоваться, почему вы сейчас мантру повторяете? Он говорит, у меня времени нет. Можете тогда сказать, там, Прабху, там, или Матаджи, там, вы уж меня простите, но это оскорбительно. И все. Не надо ругать, вы для этого человека ни наставник, ни гуру, ни мать там. Ну, если мать там, понятно. То есть, очень аккуратно. Если вас человек принял как наставницу, можете его поругать, если вы в этого человека вложились, позаботились очень хорошо. Если вы о человеке не заботитесь, вы для него не наставник, он вас вообще не знает, тем более еще не уважает, прикусите язык и все.
Так он будет продолжать, это же молодые вот девочки.
Я вам сказал, что можно сказать, в остальном нужно, вот сказали, да, на мой взгляд, это оскорбительно, простите меня. После этого берете свой язык в зубы и все сами. Почему опасно? Во-первых, Кришна может обидеться, когда преданный обидится. Во-вторых, есть такой закон Вселенной, он очень тонкий. И если вы начинаете, я сейчас внимательно, последний момент, если вы что-то делаете, оно к вам потом вернется. Если вы критикуете вайшнавов, даже по делу, позже вы станете таким же, вернее, то же самое начнете делать, и вы получите свою позу, которую накопили. Это закон Вселенной. Я много случаев могу рассказать, они будут. Один просто расскажу. У нас на Падаятре был один, два индуса было, один такой кроткий, и он ночью храпел. Ну, бывают такие, я в храме, когда жил в другом, то у нас были вайшнавы, которые храпели, ну, как реально, как бульдозер. Там двери со стеклами на комнате вот так дребезжали. И я не мог спать, даже за стенкой, когда я спал, лежал, я просто не мог спать. Тряслось, кровать тряслась. Первый, он был застенчив, он просто храпеть был гораздо. Во сне не контролировал. А второй, он такой же, типа, как я, ему это, его это бесило. И он его подкалывал, просил, там, что только не делал. Потом он взял диктофон, подкрался к нему ночью и записал этот храп. И на утро он начал всем крутить, такой, смотри, что я записал. И там... И все смеялись, а этот преданный, он обиделся, но старался виду не показывать. Позже, через какое-то время, этот преданный, который записал на диктофон, он сам начал храпеть, у него появились какие-то материальные желания, и он ушел, потерялся где-то. Простой случай, казалось бы, но я заметил, в жизни работает. Ты даже если пьяницу соседа критикуешь, оно потом может против себя прийти. То есть ругайте, критикуйте, но знайте меру. Надо аккуратно с этим. И иногда наш ум он очень критичный, язык очень острый. И нам нужно применить куда-то. И вот сложно себя остановить. Да прибудет с нами удача вовремя прикусывать язык. Сын Прабхупада ки. Я прошу прощения, что задержался. Хари Кришна.
Спасибо.